Итак, насколько я помню, мы с вами занимаемся проблемами науки, культуры и образования. Я вам хочу напомнить некоторые вещи, которые, может быть, вам пригодятся. И вот что именно. Наука рассматривается часто и преподносится широкой публике как безусловное знание, то есть как знание, носящее вполне объективный или даже адекватный характер. И поэтому все научные истины рассматриваются как истины абсолютные. Хочу вам напомнить, хотя вы это знаете, что в действительности ситуация совершенно другая. Если мы обратимся к мыслям самых выдающихся ученых, то все они, наряду с утверждениями о том, что то или иное явление, то или иное открытие носит характер, глубоко соответствующий, кажется, адекватному восприятию этого мира, в то же время прямо утверждают о том, что все научные истины условны. И нет, не существует такого абсолютного объективного критерия, по которому мы могли бы сказать, что данное научное положение действительно отвечает самой реальности бытия. Научные, оказывается, достижения, касающиеся не деталей этого мира, в этом замкнутом пространстве это положение может быть действительно верным, но в той степени, в какой оно относится к этому замкнутому пространству. Но как только мы выйдем на уровень того, что можем на философском языке определить как бытие в целом, так мы сразу же теряем уверенность в этом. Я хочу вам назвать о некоторых вещах, которые, может быть, вам пригодятся, именно касающихся достоверности научных выводов. Эта достоверность, оказывается, никогда не может гарантировать свою полноту. Это вывод, еще раз вам говорю, вывод науки, а не кого-либо. Первая причина, почему это утверждается, касается того, что основные постулаты, на которых создается наука, не могут быть обоснованы. Вы, наверное, потом помните, что, разумеется, под постулатами. Это те положения, которые принимаются без доказательств, как очевидные. Но сколько раз в истории науки мы убеждались, что очевидность совсем не является доказательством истинности. Самый элементарный пример. Разве не очевидно для кого-либо, что Солнце вращается вокруг Земли? И разве не мы до сих пор, даже во всех календарях пишется «восход Солнца»? Слушайте, это же настолько антинаучное высказывание, что я просто поражаюсь, как это можно говорить? Какой восход Солнца? Земля же движется вокруг Солнца. Что восходит? Земля, наверное, восходит или Солнце? Так первое. Все здание науки, научных исследований строится на постулатах, то есть таких принимаемых положениях, которые не могут быть обоснованы. Какие же это постулаты? Первый, который давно уже был подвергнут сомнениям. Но каким сомнениям? Я не знаю, насколько серьезны были эти сомнения. Думаю, что это, скорее всего, есть же такие люди, которым хочется поковыряться и возразить в любом случае. Но, кстати, наука не может существовать без оппонентов. Так вот и здесь тоже. Один из постулатов, что вот этот мир, который мы видим, ощущаем, трогаем, нюхаем, лижем и так далее, вот этот объективный мир, познаваемый нашими чувствами, он... Это нереальный мир. Есть такое философское течение, которое называется субъективным идеализмом. который утверждает, что существует не этот мир, который нам кажется, а иной. И этот мир находится как раз в нас, а не вне нас. Это наше восприятие. На самом деле, какой объективный мир, невозможно сказать. А то, что мы видим, это есть нечто иное, как трансформация тех воздействий, которые производит на нас нечто, неизвестно что, на наши органы чувств, на наши нервы. И в результате мы воспринимаем соответствующую картину. Вы из школьных лет знаете, конечно, прекрасно, что физика о чем нам говорит? Что в мире нет ни звуков, ни цветов, ни света, ни соленого, ни сладкого и так далее. Вы прекрасно это помните. Все это есть что такое? Это воздействие чего-то на наши органы чувств. А вот это что-то, что же оно есть? Физика говорит, что нет звука, а есть волны определенной частоты колебаний. Нет цветов, а есть электромагнитные колебания, опять определенные частоты. Есть какие-то реакции, которые происходят на нашем языке, и мы или восторгаемся, или плюемся от вкуса или отвратительности чего-либо. Видите? Итак, что же на самом деле? А на самом деле философы, например, Кант сказал, что это вещь в себе, вот то, что воздействует. Та вещь в себе, которую мы никогда не сможем узнать, какова она на самом деле. Потому что даже то, что через приборы мы фиксируем, опять-таки неясно, тоже ли это или нет, или это только какая-то одна из сторон той реальности, которая воздействует на эти приборы. Итак, первое. Здание науки зиждется на постулатах. Признание реальности этого мира, который мы исследуем. Второе. На убеждении, что в этом мире существуют законы, объективные, незыблемые. Если бы у ученого не было веры в существование этих законов, бессмысленно было бы и искать их. Итак, здание науки покоится на вере, во-первых, в реальность этого исследуемого мира, во-вторых, на вере в то, что в нем существуют законы, что он живет, устроен по законам. И то, и другое доказать невозможно. Выводы о законах я уже говорил вам, как делаются, на основании неполной индукции. Помните вы? Я 21 раз бросил камень вверх, он 20 раз упал, а вдруг на 21-й улетел. Мы не знаем. Ну, 21 раз упал, возвратился. А на 22-й вдруг улетит куда-то. Мы закон вывели из чего? Из повторяемости этого явления при соблюдении соответствующих условий. Ни реальности бытия мира, ни закономерности в нем мы доказать не можем. Это мы, люди, исследователи, ученые, постулируем. Понятно, что только постулируем? То есть принимаем это положение без доказательств как истинное. Это хотя бы. На самом деле существует, видимо, еще целый ряд положений. Второе. Научные доказательства – все научные доказательства в конечном счете условны, не абсолютны. Даже математические доказательства, уж математика, я вам скажу, царица наук, конечно, даже они являются несомненными выводами из положений, которые принимаются за истинные. Как ученые говорят, в большинстве случаев научные доказательства – суть вероятные выводы из вероятных положений. При этом вероятность тем меньше, чем сложнее объект исследования. Третье положение очень важное. В науке нет таких абсолютных критериев, которые бы или по которым мы могли бы судить об истинности той или иной теории. Нет гаранта, нет таких критериев абсолютных. И уж по этому поводу чего только не сказано. Филипп Франк, например, замечает, приведу вам его мысль, цитирую: «Наука похожа на детективный рассказ». Представляете, ничего себе! Наука и детективный рассказ. Сочетание изумительное. «Все факты подтверждают определенную гипотезу». Все факты подтверждают. Хорошо? Хорошо. А что дальше он пишет? «Но правильной оказывается, в конце концов, совершенно другая гипотеза». Оказывается, подтвердили ту гипотезу имеющиеся факты. А имеются и другие, появились и другие факты, которые прямо противоречат ей. В результате этот более полный набор фактов не спровергает ту гипотезу и подтверждает эту. Но и это не гарантирует своей истинности. Очень возможно, что появятся и другие еще, и она также будет неспровергнута. Итак, в науке нет этих абсолютных критериев. Еще раз повторяем, когда касается каких-то частных явлений, да, здесь мы можем судить и доказывать, и быть уверенными в тех или иных положениях, но все это до тех пор, пока мы не вышли за вот этот небольшой круг явлений. Еще одно положение, на которое стоит обратить внимание. Не зная самых фундаментальных законов всего бытия, так, нет никакой возможности убедиться в истинности тех, если хотите, закономерностей, которые мы открыли. Эти закономерности, может быть, верны вот в данной сфере, в данной области, но они совершенно не верны, если бы вдруг мы могли оценить их с точки зрения вот этих самых фундаментальных. Они, оказывается, касаются только вот этой частности и больше ничего. А вот этих фундаментальных законов бытия наука не знает, и не знаю, может ли она когда сказать, что вот это явление носит фундаментальный характер. Мы даже не знаем. Может, это касается только, вот, допустим, даже нашей галактики и все. Галактики – это же колоссальные, кажется, явления. А уже в другой галактике совсем не то. А что мы можем сказать о всем космосе в целом? Не знаем. Вот какова ситуация. Ведь, вы знаете, любопытные картины. Мы даже не можем одинаково себе представить как бесконечности Вселенной, так и ее конечности. Никто не может представить. В том числе и ученые не могут себе представить, что такое бесконечная Вселенная, что такое конечная Вселенная. Бесконечный, ну как же это, что значит бесконечный? Ну где-то есть же конец. Конечный, а что же затем, за этим концом-то? Вот какова ситуация. Это, видите, она совсем непростая. Для элементарного, конечно, сознания, для человека-школьника, ну, для человека, незнакомого с этими исследованиями, носящими достаточно глубокий характер, наука представляется как некое божество. И так это всегда и преподносится широкой публике. На самом деле ситуация очень сложная. Вы, наверное, помните эту замечательную картину, которую нарисовал Эйнштейн, когда сказал, что познание этого мира подобно чему? Наблюдение этого мира подобно чему? Закрытым часам. Мы видим лишь стрелки, которые вращаются, тиканье, которое слышим. Но что там за механизм, который осуществляет это, мы никогда не можем сказать. Даже никогда не можем сказать. Это то, что Кант и назвал «вещь в себе» – «Ding an sich». Вещь в себе, да, которую мы не знаем, что это на самом деле, потому что все то, что в нашем сознании воспринимается, все то, что мы видим – это, оказывается, есть плод сочетания воздействия вот этой вещи в себе, так, одной стороны, и второй – реакции наших чувств. Чем являются приборы, с помощью которых мы исследуем? Чем они являются? Очень хорошо есть у Флоренского работа органопроекция. Эти приборы все являются ничем иным, как продолжением наших чувств. Мы видим, но чтобы увидеть дальше, нам нужен телескоп. Мы видим, но чтобы увидеть мельче, нам нужен микроскоп. То есть прибор только усиливает наши органы чувств. И больше ничего. Они не дают нам чего-то более объективного, чем то, чем мы обладаем. Они просто расширяют только наше воздействие, а насчет объективности судить очень трудно. Мы так до сих пор не знаем. Итак, все-таки существует звук или только волны? Что более объективно? И то объективно, и это, хотя и субъективно, но объективно. Итак, что же? Вот так, это очень важно, друзья мои, иметь просто в виду, чтобы не поддаться вот этой иллюзии, ну, журналистской, я бы сказал, иллюзии, когда наука рассматривается как некое божество. Ни один ученый настоящий никогда так не смотрит на науку. Он всегда понимает безусловную ограниченность нашего человеческого знания. Поэтому академик Берг, наш это еще советский академик, Он очень здорово высказался насчет научности наших теорий. Истинно говорит та теория научная, которая дает нам эффект, практический эффект, полезность, эффект полезности. И больше ничего. Вот что такое истинность. Это полезная фикция. Он даже употребляет такое словосочетание. Это полезные фикции, в отличие от вредной фикции, которая касается вот данного небольшого круга, если хотите, явлений или предмета исследований. Вот я думаю, друзья мои, что это все-таки нужно так иметь в виду. Это может нам немножечко так помочь в том, чтобы мы более спокойно и разумно относились к тому, о чем говорит наука. Да, она многое говорит, о многом полезном говорит, но не доходя до самой сути вещей, не зная фундаментальных законов, мы можем допускать, оказывается, колоссальные ошибки принципиальной важности. Вот. Но главное мы не должны забывать. Не должны забывать никогда. Когда мы с религиозной точки зрения оцениваем ее, то мы должны все-таки понять, что в основе мира лежат не материальные сущности, а духовные. Духовные сущности. И поэтому всякое искажение духовного восприятия неминуемо приведет к искажениям и восприятии мира материальных вещей. Каких искажений? Разговор идет совсем не о том, что как одна вещь соотносится с другой, а о другом речь идет. О том, в какой степени это знание может оказаться полезным или вредным для человека. И цель-то наших познаний какова? Надо не забывать об этом. Полезность для человека. Вот об этом мы часто забываем. При этом забываем очень важные вещи. Что такое полезность? Когда мы только чисто прагматически подходим к этому понятию, мы можем глубоко и сильнейшим образом пострадать. Полезность не может рассматриваться для человека исключительно с точки зрения, я бы сказал, грубо выражаясь, бытовой полезности. Нет. Там, где есть отрицание духовной стороны человека, отрицание духовной его жизни, там непременно мы впадаем в глубочайшее заблуждение. Вот это вещи, друзья мои, я хотел вам напомнить, поскольку без их понимания мы можем очень, так сказать, ошибиться во многих вещах. Относительно теперь культуры. В прошлый раз я говорил вам о том, что есть культура – это выражение нашего духа, это воплощение нашего духа, и что культура… Нельзя говорить о культуре в целом, нельзя говорить, надо культуру развивать до тех пор, пока мы не определились с самим понятием культуры. Нельзя забывать, особенно в наше время, есть культура, есть антикультура. И в какой степени может быть полезным одно, в такой же степени может быть разрушительно для личности, для человека антикультура. Это же в высшей степени важно. Поэтому провозглашать такие вот лозунги, знаете, такие публицистические, вот культура, давайте развивать, и так далее, свобода культуре, это же пустые слова. Пока мы не высказались, не сказали о том, что мы называем культурой, все эти фразы носят пустой, и не только пустой, а могут носить убийственный характер. Что мы называем культурой? В высшей степени это важно. Культурой с христианской точки зрения мы можем назвать только то, что соответствует бесспорным, нравственным и духовным критериям. Только это. Отступление от этого убийственно для человека, для общества, для народа, для государства. Убийственно. Этого, к сожалению, не понимает вот это мирское сознание. Они никак не понимают. Все, что творит человек, оказывается, это культура. Ай-яй-яй. Это все равно, что сказать то, все, что признает сверхъестественный мир, это религия. Простите. И поэтому мы должны относиться положительно к этому. Извините, можно признавать сатанизм и исповедовать его, пропагандировать его, культивировать его, осуществлять его. Во что превратится тогда наша жизнь? Точно, это точно соответствует тому, когда мы говорим о культуре, соответствует культурному творчеству. Потому что культура – это воплощение духа, духовного начала. И до тех пор, пока мы не договорились о том, что мы называем культурой, при каком условии мы это называем культурой, мы не можем однозначно говорить о том, что это явление положительное и что мы должны всячески способствовать его развитию. Нет. лжекультура, антикультура, демоническая культура – это факты реальности нашей эпохи. И не только нашей, не думайте. Не только нашей. Нет сомнений, что многие великие цивилизации, которые исчезли с лица Земли, исчезли только потому, что духовное ядро их окончательно оказалось разрушенным, демоническим. Потому и вся цивилизация разрушилась, и вся культура разрушилась. Сколько мы знаем цивилизаций, в которых приносились человеческие жертвы? Что творилось в культах? Посмотрите, что пишут греки, когда говорят о том, что в культовых служении богам и так далее было разврата больше, чем на улице. Что такое? Мы все время, друзья мои, забываем то же самое о церковной культуре. Если церковная культура начнет отступать от безусловных, вы слышите, безусловные христианские нравственные и духовные начала. Вы слышите, они безусловные. Почему? Потому что исходит от Бога. Если то, что мы называем культурными проявлениями, начинает отступать от этих христианских начал жизни, то это приведет к уничтожению духовному человека, общества, нации и государства и приведет к неминуемой трагедии. К сожалению, вот эта идея, она как-то остается за рамками видения современного человека. Мы никак не понимаем, что вот эти начала, духовные начала жизни, они являются первичными. Ни в коем случае нельзя их нарушать. Это смерть. Нарушение их – это смерть. Поэтому, когда мы видим сейчас видим эту разнузданность, развратность, жестокость, эту кровь, это насилие, это издевательство над человеком. Вы обращали внимание или нет? Я вот много раз, когда за границей бывал, откроешь там, ткнешь телевизор и смотришь, идет все, человек все нормально, и вдруг начинает кривляться, и Бог знает, что делать. Какое-то издевательство над человеческим достоинством, над человеком. Какие-то клипы это сверкающие один за другим. Нет серьезного отношения к человеку, к его жизни, к его поведению. Какая-то насмешка, ирония, издевательство. Издевательство над всем святым. Кстати, учтите, это один из таких объективных признаков того, что вот эти средства, которые пропагандируют подобные вещи, находятся в руках сатанистов. Потому что сатана вечно борется со всем тем, что соответствует Богу, что исходит из Бога, что является божественными началами жизни. Вот, поэтому, когда мы говорим о культуре, то мы всегда должны каждое явление оценивать через призму христианских положений нравственности и духовности. Мир, то есть нехристианское, антихристианское начало, мы уже с вами говорили, на чем зиждутся. На искании наслаждений, развлечений. Вот. Искание, если хотите, поощрения и развития тщеславности, гордыни и так далее. Все это есть смерть. Христианство утверждает, что страсти греха есть смерть. Мир утверждает, что страсти – это есть вожделенная цель человеческой жизни. Отсюда и культура. Одна культура пропагандирует страсти, рекламирует страсти, то есть рекламирует, развивает, что самоубийство человечества. Задача церкви, как это и мы видим, вот в основу социальной концепции, что это подчеркивается задача церкви противостоять это. Церковь, как написано, оставляет такое право и за собой, признавая за каждым человеком право на нравственную оценку явлений культуры, Церковь оставляет такое право за собой. Вы понимаете? Вот почему. То есть христианский взгляд позволяет посмотреть на человека, на культуру по сути, а не по поверхности. Смотрит не на фасад, а на содержание того, что творится в этом доме. Поэтому, опять зачитываю вам, Церковь напоминает людям культуры, что их призвание – возделывать души людей, в том числе и собственные, восстанавливая искаженный грехом образ Божий. Вот это в запятых написано «в том числе и собственные». Как правило, это выбрасывается. Я обращаю к вам свои возвышенные речи, говорим о чистоте, о высоте и так далее. А сам? Вы знаете, какая ошибка тут страшная? Если человек сам в себе не стремится к осуществлению этих начал, открою секрет, пустыми будут его слова. Пустыми, как скорлупки, как шелуха. Учтите это. Можно направить целый состав, замечательный, гигантский состав пустых вагонов. И мы часто можем слышать эти сладкие или умные речи, в которых нет ни грамма духа. Творец культуры первым условием воздействия на других людей, первым условием хоть какого-то плода своей пропаганды культуры должен поставить ничто иное, как свое культурное воспитание. Какое воспитание? На начало христианской духовности, христианской нравственности. Надо запомнить, друзья мои, пожалуйста, запомните, не может безнравственный человек, чего бы он ни говорил, никакого плода он не найдет, да он и не ищет других людей. Он себя пропагандирует этими вещами. И больше ничего. Себя самого. Видите, как он о каких вещах говорит. Никакого результата не будет. Потому что истинное воздействие осуществляется только при условии, что в самом человеке хоть есть хоть немножко какое-то стремление к этому, в самом есть хоть какой-то духовный плод. В противном случае все останется пустотой. Вы слышите? Пустотой. Не будем себя обманывать. Это особенно важно в нашей церковной жизни, когда мы думаем, ну ладно, я хоть такой, но уж людям скажу. И говорит людям, в одно ухо влетело, а в другое вылетело. Почему так сильны были наставления святых? Буквально несколько слов. И это производило неизгладимое впечатление. Часто меняло просто самого человека. Почему? Думаете, что он говорил особенного? Да ничего особенного. Какой-нибудь оратор в тысячу раз лучше его скажет, этого преподобного Серафима. Потому что этот преподобный Серафим говорил от присутствия в нем Духа Божьего. Вот в чем дело-то. Пожалуйста, это надо помнить, это надо знать. Друзья мои, это надо знать. Поэтому, если мы хотим, чтобы наше слово, особенно слово священника, действительно имело какой-то плод, учтите, требуется понуждение себя к христианской жизни. Иначе превратимся в фарисеев, которые красиво говорят и ничего не делают. Результат – распятие Христа. Вот так. Это нужно помнить. И еще, значит, один момент этого параграфа – это момент образования. Ну, начинается этот параграф с утверждения, что христианская традиция неизменно уважает светское образование. Ну, это верно, но требует комментария, конечно. Что такое светское образование? Вся суть именно в этом. В данном случае подразумевается вот что под светским образованием, как некая система знаний, которая может быть нам полезной в практической жизни. Так? Это прежде всего в понимании, если хотите, некоторых вопросов жизни, в конце концов, в осмыслении, более глубоком осмыслении назначения человека. Но, в общем-то, я вам скажу так, как мы с вами говорили, наука и отсюда образование, оно занимается чем? Плотью человека. Под плотью в данном случае, разумеется, и телесные потребности, и определенные душевные. Под душевными что подразумевается потребностями? Интеллектуальные, эстетические. Вот, пожалуй, может быть, познавательные. Интеллектуальные – это познавательные. Действительно, у нас есть потребность узнать, что, как и почему. Относительно духа вопрос совсем другой. Как смотрит Церковь на образование? Прежде всего, нужно понять, что само слово-то это имеет своим корнем понятие образа. И когда мы говорим об образовании, то, следовательно, мы подразумеваем нечто иное, как нечто еще в определенной степени бесформенное, что нужно привести к соответствующему образу. Грубо говоря, из болванки надо сделать матрешку. Вот что такое образование. Весь вопрос только вот в чем. Из этой болванки можно сделать и дьявола, и ангела. Вы же понимаете? Правда? Правда. Вот деревянная штучка, болванка. Дьявола можно? Конечно. Ангела можно? Ну да. Образование? Да. Мы создаем образ на основании какой идеи, какой мысли мы это создаем. Вот, оказывается, главная идея, которая должна присутствовать в том процессе, который мы называем образованием. Что мы хотим дать человеку? И здесь мы видим следующее. Европейское образование очень давно пошло по какому пути? Я бы сказал, по пути механизации, по пути бездушия. В чем состоит это? В том, чтобы человека накачать определенными формальными познаниями в области этого мира, естествознания, в области практической жизни, в области мировоззренческой, интеллектуальной, эстетической, наполнить его знаниями. Вот тут надо понять, что одно дело – наполнение нашего рассудка определенными знаниями, и совсем другое дело – наполнение нашего сердца знаниями. Вот эти вещи очень различны. западное все образование пошло фактически по пути тому, когда человек рассматривается как некая коробка, в которую надо положить то, 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 то. И чем больше в нее положили, тем большую ценность она представляет. Запад оторвал, вы слышите, оторвал познавательную деятельность от области нравственной. Если мы обратимся к истории православного понимания образования, в частности, в области, или лучше сказать, в истории русского образования, то мы встречаемся с замечательной картиной, что наше образование в допетровскую эпоху, ну, может быть, несколько ранее, характеризовалось тем, что основное внимание обращалось на то, чтобы человека сделать лучше. Вы слышите на что? Не на то, чтобы человек знал больше, а на то, чтобы человек стал лучше. Вот два критерия, которые постоянно борются между собою. Вся святоотеческая традиция, начиная с древнейших времен, начиная с времен старчества и послушничества, которое и было истинным образованием, слышите? Какую цель имела? Человека сделать совершенным. Духовно совершенным сделать человека. Вы что, думаете, не могли там дать знания, не могли обратиться к философам? В чем дело? Почему? Почему вдруг христианские подвижники ушли от этого? И все внимание обратили на душу человека, на созидание этой души. Еще раз вам повторяю, христианская оценка образования – строится на критерии «сделать человека лучше». Под «лучшим» что подразумевается? Его нравственный, да, и духовный уровень. Научить его бороться со страстями, понимать, что такое грех, знать способы этой борьбы, указать, какова правильная молитва, как относиться ко всем тем состояниям, которые у человека могут возникнуть, как относиться, если хотите, к окружающей действительности, как относиться к ценностям этого мира. Ну что вы, это же целая наука. Эту науку отцы назвали аскетикой. От слова «аскео» значит «тренируюсь», «подвязаюсь», если хотите, «тружусь». Аскет – это спортсмен. Тот, кто тренируется, тот достигает вершин в этих своих тренировках. Все внимание было обращено на становление человека как существа духовного, разумного, чувствующего, переживающего. Вы знаете, что при этой постановке, если мы отойдем от той специфической роли отношений, которая имела место в монашествующих, между старцем и учеником, если мы отойдем даже от этой специфики, потому что это действительно специфика, и обратимся к людям, живущим в миру, так, что мы найдем? И здесь, оказывается, мы видим то же самое. Образование должно быть направлено на это. Ибо, учтите, друзья мои, многие не понимают, но мы должны это знать, что не монашество и не мирянство ценно пред Богом. Пред Богом ценно другое, то, где, при каких условиях человек может лучше, данный человек лучше достичь того состояния, которое мы называем состоянием спасенности. И это состояние в чем заключается? Постоянно будем говорить об этом, друзья мои. В чем оно заключается? В том, что человек убеждается, что он не Бог. А это очень непросто, хотя мы не думаем об этом. В том, что он не самовластен. В том, хотите, что он раб своих страстей и страстишек, мыслей и мыслишек, желаний и желанницев, раб, который не может, увы, справиться с этим. Повторяю вам замечательные слова Петра Дамаскина. Запомните, пожалуйста, их. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих бесчисленных, как песок морской. Тот, кто не видит себя грешником, не видит не в смысле просто, знаете, как объект наблюдает, а не чувствует это, не переживает этого, тот не христианин, независимо от того, монах, мирянин, архиерей, там, священник, не имеет никакого значения. Он не христианин, вы слышите? Вы скажете, почему? Он же крещен, он же в церкви, он же служит. Запомните, пожалуйста, потому что ему Христос не нужен. Я ж не грешник, я не вижу особенно своих грехов. В общем-то, я и неплохой. Мне воздают славы и почести. Мне Христос не нужен, я это чувствую. Мне нужен другой, кто меня прославит, кто меня наградит, кто мне на голову венцов насыпет. Антихрист мне нужен, а не Христос. Итак, не монашество и не мирянство – это два образа жизни. Какой из них лучше для какого человека – это уже особое рассуждение, это особое. Кто-то может это уже увидеть в себе, кому-то кто-то может подсказать. Но задача в чем? В том, чтобы человек увидел себя, кто он есть на самом деле, и обратился к Богу Спасителю. Истинное образование, поэтому оно должно обязательно сопрягаться. Я говорю даже о светском образовании. Должно сопрягаться с тем, чтобы, давая конкретные знания в области внешнего мира, в области внешних познаний, я бы сказал так, оно обязательно должно сопрягаться с воспитанием человека, с созиданием образа в человеке, образа, но не демонического, а того, к которому призвал Христос. «Будьте совершенны, как Отец ваш совершенен есть». Вы слышите, к какому образу предназначен человек? Вся беда, я вам скажу, и вся трагедия человечества в чем заключается? Забыли о том, кто есть человек. «Будьте совершенны, как Отец ваш небесный совершен есть». Забыли о том, что человек по природе своей – это Бог. Вы слышите? С маленькой буквы, да. Это не самосущий Бог. По природе Бог. Он предназначен к теснейшему соединению с Богом самим, к той славе, могуществу. Вот кому, который подобно Богу. Но нельзя нам дать этого в нашем теперешнем состоянии. Почему? Ну, чуть-чуть меня похвали, я с ума уже сошел от гордыни и тщеславия. Понятно? Почему надо познать себя? Так вот, все древнерусское образование, оно в конечном счете основной своей целью имело именно это образование. научение человека, христианскому пониманию человека. Понимаете ли, в чем дело? То есть вниманию, обращение внимания на его духовное состояние. Почему оно так важно, друзья мои? Не только потому, что это, в конце концов, готовит человека к вечной жизни. Не только поэтому. А знаете еще почему? Только при таком образовании человека он становится тем, который может иметь правильные отношения к другим людям и ко всему окружающему миру. Только постепенно борясь со своими страстями, смиряясь, познавая себя и смиряясь, я могу действительно увидеть в другом человеке образ Божий, а не предмет, к которому я могу относиться как угодно. При правильном становлении личности человек приобретает постепенно чувство любви к другому человеку, к окружающему миру, без чего образование, то есть знание, может принести самые гибельные плоды. Я могу очень многое знать и использовать эти знания в самом ужасном, отвратительном, беззаконном, преступном направлении. Это же надо понимать. Это же в высшей степени важно. Поэтому здесь надо иметь в виду, когда мы говорим об образовании, то с церковной точки зрения оно обязательно должно сопрягаться с воспитанием. И при этом воспитание должно быть приоритетным в получении образования. В понятие образования должно входить воспитание. А вы знаете, что произошло? Воспитание, как главное начало образования, оказалось выброшенным вообще. Профессор приходит, одевает очки и начинает вам читать лекции. И мне плевать до вас, хороши вы, плохи вы. Что мне до вас? Вы мне абсолютно не нужны, вы мне чужды. Я вам даю вот эти вот формальные знания, мои ботиночки того пропускают аж 2О. И все. Кто вы? Чего вы? Я на вас смотрю, как на компьютер, в который надо поместить вот эту информацию. И оцениваю вас потом, оцениваю, как компьютер, хороший или плохой. Записали вы это или нет? Можете мне выплюнуть опять или нет? Ужас какой! Какой ужас! Этот ужас произошел. Мы сейчас являемся свидетелями этого ужаса. Не может быть образования без воспитания, и не должно его быть. Каким бы институт ни был, неважно, всегда там должны присутствовать или дисциплины, или на самих этих лекциях должны присутствовать элементы, в которых мы обращаем внимание на человека, на его нравственные достоинства, на духовное воспитание человека. Без этого образование превращается в орудие самоубийства. Как это важно понять, вы слышите? Без этого правильного воспитательного начала образование превращается в орудие самоубийства. Вы уже знаете, сколько у нас там, армия у нас сколько? 1 000 000 человек. А МВД сколько со всеми внутренними войсками? 2,5 миллиона. И все расширяется. Мы постригаем вершки и поливаем корешки, когда пропагандируем эту жуткую западную свободу, свободу безнравственности, фактически сатанизма. Что мы делаем? что мы делаем, как мы легко поддаемся на понятие свободы. Какая свобода? Неужели нельзя поговорить об этом? С православной точки зрения желательно, я вам зачитываю, чтобы вся система образования была построена на религиозных началах и основана на христианских ценностях. Тем не менее, Церковь, следуя многовековой традиции, уважает светскую школу и готова строить свои взаимоотношения с ней, исходя из признания человеческой свободы. При этом Церковь считает недопустимой намеренное навязывание учащимся антирелигиозных и антихристианских идей, утверждение монополии материалистического взгляда на мир. Я бы очень хотел бы заметить с этим. Учтите, у нас была комиссия большая, и мы высказывали по каждому из вопросов свои суждения, дискуссии были, не думайте. В данном случае я вам напомню одну из дискуссий, да, которая связана с этим положением. Церковь считает недопустимой намеренное навязывание учащимся антирелигиозных и антихристианских идей. Одно из дополнений к этой фразе какое было? Церковь считает недопустимой намеренное навязывание учащимся религиозных и христианских идей. Вы слышите? Навязывание, да избавит Бог. Навязывание учащимся религиозных и христианских идей. Слышите? Откуда это? Откуда? Вы что, не знаете, что было до революции? Вы работаете чиновником? Так, справочку. Что вы по исповедности причастились в этом году? Давайте, давайте. Ах, у вас нет? Увольняем. Увольняем. Так, в школе читается закон Божий? Так, хорошо. Что там делается? А нас это не интересует. Мне же, говорил священник, когда уроки закона Божьего превращались, послушайте, он сам, священник, дореволюционный, превращались в уроки острот и кощунств. Я вам скажу, что навязывание антирелигиозных и антихристианских – это меньшее зло, чем навязывание, вы слышите, навязывание религиозных и христианских ценностей. Да избавит Бог навязывать это. Свобода и только свободные должно быть отношение к этим вещам. Слово «навязывание» понятно, о чем говорит. Еще раз повторяю, да избавит Бог. Преподнесение определенных знаний, да, хорошо, чтобы люди знали. Но в качестве обязательных, ой, как я боюсь этого. Да избавит Бог навязывание. Поэтому, когда здесь мы читаем, что речь идет только об антирелигиозных, антихристианских, жалко, когда утверждается, что и утверждение монополии материалистического взгляда на мир, точно так же утверждение монополии христианского взгляда на мир. Прекрасен христианский, правильный взгляд, да. Нет, ты избери, человек, тебе дается свобода. Нигде не требуется такой свободы, как в области принятия христианских начал жизни. Никакого навязывания. Я могу говорить, я могу убеждать, я могу защищать. И пусть слушают все, пусть другой тоже скажет, точно наоборот. Слышите, ребятки, слышите? Вот вам одно, вот вам другое. Вы свободны. Вот как должно быть. Ни о каком навязывании и речи даже не может быть. Вот так. Православные верующие с сожалением воспринимают попытки некритического заимствования учебных стандартов, программ и принципов образования из организаций, известных негативным отношением к христианству вообще или православию в частности. Нельзя игнорировать и опасность проникновения в светскую школу оккультных и неоязыческих влияний, деструктивных сект, под воздействием которых ребенок может быть потерян и для себя, и для семьи, и для общества. Хорошо? Правильно? Правильно. Правильно. Действительно хорошо. Но надо бы сказать о другом. Это не в качестве критического замечания, а просто я говорю и о другом. И тут где-то в каких-то параграфах это есть. Как опасно, когда в светской школе уроки, ну, назовем основу православной культуры, начинает читать человек, абсолютно не понимающий православие. Не буду говорить, где. Вот я был в одном областном городе, читал лекции в университете. Кстати, какой-то там факультет, ну, в общем, неважно. И там мне декан факультета с сожалением говорит: «Вы знаете, основу православной культуры, кто у нас читает?» Я говорю: «Кто же? Интересно». «А вот у человека не хватает часов, а зарплата нужна?» Ему говорят: «Учить физкультуру». «Ты будешь читать, вот тебе и часы». Часы, то есть зарплата. «Да я ничего не знаю». «Прочтешь?» Ой, какой ужас! Полных невежд допускаем для чтения такого ответственного курса. Это кошмар! Некоторые, кажется, не невежды, но не имеют фактически никакого представления о православии. Все их православие сводится к чему? Знание только вот такой самой поверхности. Полное непонимание, знание только обрядности, вот этой внешней, церемониальной стороны богослужения, и все. Я вам скажу опять, это беда. Это беда, причем гораздо более серьезная, если мы будем предлагать православие вместо православия, карикатуру православия. Причем искренно, убежденно, не подумайте, искренно будет вам говорить. С полным непониманием того, о чем он говорит. Вот это, я вам скажу, очень печальный факт. Церковь призвана и стремится содействовать школе в ее воспитательной миссии, ибо от духовного и нравственного облика человека зависит его вечное спасение, а также будущее отдельных наций и всего человеческого рода. Верно, верно, очень хорошо. Церковь полагает полезным и необходимым проведение уроков христианского вероучения в светских школах по желанию детей или их родителей, а также в высших учебных заведениях. Очень важно. Я вам скажу, что мы пропагандируем демократию, в то же время отступаем от нее. Ибо преподавание даже христианства или основы православной культуры зависит не от того, что выскажется, как выскажется родительский комитет, то есть или большинство родителей. Вот 80% родителей говорят: «Нам нужно это». От этого зависит? От директора зависит. Кто должен решать? Мы демократическая страна. Большинство родителей говорят: «Да, нам нужно. Все, это надо вводить». Нет. Вы слишком много захотели. И это печально, я вам скажу. Это нарушается самый основной принцип демократии. Ну, посмотрим, конечно. Дай Бог, чтобы была возможность проповеди христианства в наших школах. Дай Бог, конечно, это. Но чтобы это была проповедь христианства, проповедь православия, а не невежество, которое, к сожалению, нередко бывает в нашей действительности. Поэтому вам, например, предстоит, конечно, немалая работа, я вам скажу. Вам придется встречаться с преподавателями. Как важно вам дать им вот это верное, если хотите, направление того, чем они должны заниматься, что обязательно они должны включить, на каких основах строить проповедь или курс основ православной культуры. Это в высшей степени необходимо. Вот имейте, пожалуйста, это в виду. Как духовно безопасно получить светское образование? Нужно ли оно христианину? Я думаю, что современному христианину оно, конечно, нужно. Мы должны понимать, что светское образование, оно касается даже такого вопроса, как нашего телесного обеспечения. Человек духовно телесен, Отче наш, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И мы должны получить как светское образование в том или ином направлении. Вот. Это нисколько не противоречит христианским принципам жизни. А вот как духовно безопасно получить – это вопрос, который зависит от очень многих факторов. Прежде всего, сейчас как никогда требуется самое серьезное отношение к воспитанию ребенка в семье. Если семья не выработает в ребенке иммунитеты по отношению к тому развращению, которое окружает нас, которое присутствует, увы, в школах, если родители не смогут этого сделать, тогда я не знаю, что из него будет. Но родители это могут сделать только при том условии, когда сами они христиане не по имени, а по жизни. Поэтому родителям сейчас, на родителей возлагается очень серьезная миссия. Раньше это было проще, особенно в наших деревнях, насколько это было проще, когда вся община воспитывала. Сейчас это в высшей степени трудно. Поэтому не давать светское образование не можем, нельзя. Мы человека таким образом можем выбросить вообще из жизни, и нельзя, знаете ли, искушать Господа Бога твоего. А ну, как Бог даст, нельзя. Мы обязаны рассуждать и с рассуждением относиться, но при этом должны участвовать, я говорю о родителях, участвовать в процессе его светского образования. Участвовать не столько в научной сфере, в которой часто родители ну, просто не могут, в смысле специфика светского образования, а участвовать в его духовном образовании, в его нравственном образовании. Здесь это обязательно необходимо и нужно. Для этого нужна и соответствующая литература. Родители сами должны читать, интересоваться, говорить, обсуждать. И особенно скажу вам, что когда человек уже подрастает, то с ним надо говорить уже не сверху вниз, а пытаться с ним обсуждать, рассуждать. Вы слышите? Обсуждать, рассуждать, самого спрашивать. Понимаете? Тогда только вы сможете на началах вот этой, так сказать, свободы подхода к обсуждению всех вопросов можете действительно воспитывать человека. Так что я думаю, что нужно, конечно, обязательно получать образование, а духовная безопасность будет обусловлена в большой степени атмосферой семьи родителей.